Мы сегодня присутствуем, товарищи, при относительно редком случае, когда столь обширное собрание деятелей театра посвящает свое заседание человеку, который не написал ни одной пьесы, не сыграл ни одной роли, не нарисовал даже ни одной театральной декорации. Должен сразу оговориться. В своей очень ранней юности Михаил Александрович Шолохов играл на сцене самодеятельного театра в станице Вешенской. Говорят, что он пользовался большим успехом как актер и даже что-то сочинял для этой сцены. Но совершенно естественно, что не эти данные биографии Михаила Александровича Шолохова привели сегодня нас на это заседание. Большое явление в искусстве никогда, почти никогда, не остается замкнутым в своей только собственной сфере. Почти всегда это явление каким-то образом связывается с совершенно другими родами искусства, совершенно другими областями искусства, и происходит тот плодотворнейший процесс взаимообогащения этих искусств, который приносит столько пользы каждому из них в отдельности. Место Шолохова в литературе, в нашей советской литературе, в мировой литературе настолько значительно, что, мне кажется, нет надобности начинать наше сегодняшнее заседание длинным и утомительным докладом о его творчестве. Недавние поездки Шолохова по многим странам мира – яркое свидетельство того, какое место завоевал этот писатель сейчас в современной нам культуре. В творчестве Шолохова необычайно привлекают глубокая народность, реализм, тонкое проникновение в психологию человека, эпичность, великолепный язык, удивительно выпуклые и яркие образы людей, которые он выводит, и то, что его герои, это всегда люди из народа, люди труда. И оказывается, что их внутренний мир становится богатейшим источником для того, чтобы чтобы черпать оттуда подлинные драгоценности, подлинные сокровища для настоящего искусства. Товарищ Хрущев, когда был в станице Вешенской, в гостях у Шолохова, дал такую оценку его творчеству. Он сказал, что это выдающийся художник, талантливый и правдивый летописец нашей великой эпохи. Поистине историческое значение для развития советской литературы, да и, собственно, вообще нашей культуры в целом, будет иметь этот приезд товарища Хрущева в станицу Вешенскую. Глубокие суждения о творчестве Шолохова, высказанные им, мысли, высказанные в связи с его творчеством, окажут огромное влияние, огромное благотворное влияние на развитие нашей литературы. Почему же все-таки сегодня нынешнее собрание посвящено творчеству Шолохова? Это творчество дало щедрый материал для художников, скульпторов, музыкантов, кинематографистов и для театра. Вы знаете множество иллюстраций к шоловским произведениям, выполненных лучшими нашими художниками. Вам знакома, вероятно, работа Вучетича, есть работы других скульпторов. Иван Иванович Дзержинский написал музыку для двух опер по Шолохову и сейчас работает над третьей. В кино были поставлены и «Тихий Дон», и «Поднятая целина». Теперь появились новые картины «Тихий Дон», «Судьба человека». Сейчас Ленфильм экранизировал ранний рассказ Шолохова «Жеребенок». Раньше вышли еще маленькие фильмы на Мосфильме по ранним рассказам Шолохова. Готовится фильм по «Поднятой целине» новый. И в драматическом театре шла и идет «Поднятая целина». На оперной сцене с большим успехом проходили оперы Ивана Ивановича Дзержинского. И какое бы искусство не обращалось к образам Григория Мелехова, Давыдова, Деда Щукаря, Нагульного, многих и многих героев Шолохова, оно всегда находит в этом творчестве, в этих образах, созданных писателем, очень много близкого собственной своей природе, природе вот данного искусства. Художник находит в нем яркую живописность, музыкант – высокую гармонию, деятель театра – поразительную драматургичность в развитии сюжета, богатейшую россыпь характеров, чего так часто не хватает, к сожалению, в наших пьесах, великолепный язык. Поэтому с большой радостью, пользуясь оказанной сегодня мне честью, с вашего разрешения объявляю открытым собрание ваше, посвященное творчеству великого современного нам писателя. Разрешите первое слово предоставить писателю Евгению Ефимовичу Поповкину.
Когда меня попросили выступить на сегодняшнем вечере и рассказать о Михаиле Александровиче Шолохове, я подумал, что это ведь не так уж сложно. С Михаилом Александровичем я встречаюсь, может быть, чаще, чем многие из вас. Был я и в станице Вешенской. Не раз мы встречались в разной обстановке с Михаилом Александровичем. Вдобавок ко всему, он член редакционной коллегии журнала «Москва», который я имею честь редактировать. Так что мне казалось вначале, что ж, просто так вот рассказать о Михаиле Александровиче Шолохове будет несложно. Но когда я попытался собраться с мыслями и подумал о том, а что можно рассказать на нашем собрании о Михаиле Александровиче Шолохове, я увидел, что это не такая простая задача. Говорить о его книгах, может быть, это как раз и было бы самым правильным, потому что Шолохов – это его книги. Шолохов – это «Тихий Дон», Шолохов – это «Поднятая целина», Шолохов – это «Судьба человека», Шолохов – это его прекрасные рассказы, которые он писал еще юношей совершенно. Шолохов – это страстная публицистика, которую мы все помним. Может быть, на этом бы можно было и, так сказать, и закончить характеристику одного из наиболее талантливых писателей нашей эпохи. Но этого будет мало, и поэтому я хочу свести свою сегодняшнюю задачу к тому, чтобы рассказать несколько эпизодов, вам, видимо, неизвестных, и очень ярко, на мой взгляд, характеризующих Шолохова как человека, Шолохова как мастера крупного и, наконец, Шолохова как очень крупного общественного деятеля. Это будут отдельные эпизоды. Я прошу меня заранее извинить. Это будет несколько всего эпизодов. Но мне кажется, что как-то они помогут нам с вами понять, а что же такое Михаил Александрович Шолохов. Я начну с эпизода, который произошел в 54 году, в феврале месяце примерно. Жил я тогда в Крыму, руководил писательской организацией, и мне вдруг позвонил, тоже тогда живший в Крыму, в Волуще, другой крупнейший мастер нашей литературы, Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Он позвонил и сказал, что очень важный есть вопрос, очень важно встретиться, и чем скорее, тем лучше. Ну, человек преклонного возраста и недостаточно здоровый, и в те годы, 80 лет, так сказать, уже приближалось. Он не мог приехать, и поехал к нему я в Волжск. И он, как-то волнуясь, показал мне бумажку, которую он получил из комитета по Нобелевским премиям, адресованную лично ему, Сергею Ценскому, как старейшему академику и старейшему писателю. Вот Нобелевский комитет, минуя все организации и Академии наук в том числе, обратилась к писателю, живущему где-то в уголке Крыма, с просьбой выдвинуть на очередную Нобелевскую премию того писателя, кого Ценский найдет, сочтет, так сказать, нужным. Показав мне эту бумажку, Сергей Николаевич сказал: «Что ж будем делать, ведь очень мало времени остается, а Стокгольм в этом отношении очень, так сказать, город суровый». Я сказал: «Сергей Николаевич, вы продумали, кого вы выдвинете?» А говорит: «А что же здесь думать? У нас есть единственный писатель в советской стране, которого я с удовольствием выдвину. Это Михаил Шолохов». А действительно, оставались считанные, может быть, даже не дни, а часы для приема таких вот рекомендаций. И мы вместе с Сергеем Николаевичем и вместе с Николаем Ивановичем Замошкиным, редактором Сергея Ценского, значит, составили такое письмо в Нобелевский комитет, тут же его отправили, причем Сергей Ценский как-то нашел очень убедительные и очень какие-то теплые слова в адрес Шолохова, почему он именно его выдвигает на Нобелевскую премию. А затем, когда уже письмо было отослано телеграфом, мы сидели, и Сергей Николаевич вспомнил, как он однажды сидел в Ялте с Алексеем Максимовичем Горьким в ресторане «Поплавок». Это в последний приезд Алексея Максимовича Горького, который очень уважал Сергея Ценского. И Алексей Максимович спрашивает Сергея Ценского: «Вы «Тихий Дон» читали?» Ценский говорит: «Я, говорю, первый раз слышу, что есть такое произведение». Тогда Алексей Максимович попросил Крючкова, своего секретаря, сходить в киоск и принести вышедший тогда в роман-газете роман Шолохова «Тихий Дон». И Сергей Николаевич рассказывает нам, он говорит: «Я полистал, почитал, начал читать здесь же и спросил Алексея Максимовича: это вы открыли Шолохова?» И Горький ответил ему: «Нет, открыл его наш лысый Серафимович», как он сказал. Действительно, вы помните все, что напутствие такое, какое-то литературное было сделано с Рифуновичем, еще когда Шолохов только распрямлял, так сказать, крылья. Надо сказать, что вот этот эпизод и то, что Ценский, повторяю, конечно, очень крупный мастер нашей литературы, не колеблясь, выдвинул Михаила Александровича Шолохова на Нобелевскую премию, уже говорит само за себя. Надо вам сказать, что Нобелевский комитет сыграл злую шутку тогда и ответил академику Сергею Ценскому, что, к сожалению, Шолохову не могут присудить премию, так как представление опоздало на несколько часов. Ну, этого, собственно, мы и ожидали. Да, премия была присуждена в том же году, если мне память не изменяет, одному из крупнейших борцов за мир, кажется, Черчиллю, если я не ошибаюсь. Я не раз разговаривал с Сергеем Николаевичем Ценским, потому что он действительно очень как-то всегда интересовался и тем, над чем работает Шолохов. И он как-то мне сказал: очень смелый писатель, так никто не пишет у нас. И вот если говорить об одной из очень таких черт Михаила Александровича Шолохова, очень ярко раскрывающих характер, это действительно смелость. Это смелость творческая, это смелость гражданская, если хотите. Мы знаем выступления Михаила Александровича разные, они всегда бывают острые, и бывают очень острые, и были. Но они всегда принципиальны, и они всегда продиктованы убеждениями Шолохова в том, что он прав. Не знаю, удобно или неудобно, мне кажется, удобно привести один такой маленький пример, который, может быть, тоже как-то осветит Михаила Александровича для незнакомой для вас стороны. В 37 году очень тяжелом, может быть, времени, Шолохов все время живет в станице Вешенского. В 1937 году впервые я с ним там и познакомился. Там арестовали по ложным донесениям руководителей Вешенского района, и секретаря райкома, и председателя райисполкома. Шолохов дружил с ними, Шолохов знал их. Видимо, многое, когда он работал над поднятой целиной, когда он работал над своими рассказами, многое, так сказать, помогли ему товарищи. И он был очень огорчен тем, что совершенно необоснованно, ну, тогда было много всякого необоснованного, Шолохов смело и мужественно встал на защиту этих людей. Он написал письмо в самые высокие инстанции. И хотя тогда это было довольно опасно делать, как вы знаете, все-таки делом этих секретаря райкома, председателя райисполкома занялись. Их освободили. Они работали после этого еще долго. Но, повторяю, Шолохов не побоялся ничего для того, чтобы как-то отстоять правду. Можно было бы еще такие эпизоды, но, так сказать, вспомнить характеризующие Михаила Александровича, но я думаю, не в них дело. Я хочу говорить сейчас о Михаиле Александровиче как, и как о мастере, и как об общественнике большом. Кто бывал в станице Вешенской, тот знает, и кто, может быть, часто встречался с Михаилом Александровичем, тот знает, как живет Шолохов. В нашей писательской среде, когда мы говорим о связи с жизнью, мы чаще всего ссылаемся на пример Михаила Александровича. Да, Шолохов, выросший в станице Вешенской, Шолохов начал свою юность, очень беспокойную юность, и солдатом продотряда тогда, и в отрядах, которые дрались с бандами, и продолжая свою работу в станичном совете, Шолохов никогда не порывался со станицей Вешенской и очень многое сделал даже просто как депутат донского казачества. Станица многое и многое приобрела от того, что ее земляком является Михаил Александрович Шолохов. который как-то очень глубоко и кровно связан с интересами тех героев, которые потом предстают перед нами на страницах его романа. Но Шолохов необычайно взыскателен и необычайно, будучи требовательным к себе, необычайно взыскателен и требователен по отношению к своим собратьям по перу. Я не мог бы привести примера, когда Шолохов бы, как-то покривив душой, похвалил бы какое-нибудь произведение, если это произведение среднее. Он с горечью говорил и на втором съезде писателей о том, что у нас еще очень много средних, посредственных произведений. И он действительно это очень всегда переживает. Но я как-то был очень обрадован, когда, сидя опять с больным академиком Сергеем Ценским, я узнал, что он получил телеграмму от Михаила Александровича Шолохова из Вешенской. Я говорю, покажите, пожалуйста, телеграмму. И вот эта телеграмма, присланная где-то в конце 1954 года, если мне память не изменяет, была прислана живущему в Крыму академику, старому писателю, после того, как была опубликована его последняя повесть, или поэма, как он ее называет, «Утренний взрыв». К сожалению, это, пожалуй, последняя вещь Сергея Николаевича, потому что самая последняя вещь из его эпопеи «Преображение сей весна в Крыму» им не дописано. Сергей Ценский умер в этом году, в начале января месяца. Я прочитал телеграмму от Шолохова. «С истинным наслаждением, — писал Шолохов, — прочитал «Утренний взрыв». Дивлюсь и благодарно склоняю голову перед вашим могучим, нестареющим русским талантом. Ваш Шолохов». Надо сказать, что старый писатель, которого очень высоко ценил Горький, современник Куприна, Чехова, Толстого и так далее, был, как я это сумел заметить, очень обрадован этой телеграммой Михаила Александровича Шолохова. И впоследствии, после этого, когда бы я ни разговаривал либо с Михаилом Александровичем Шолоховым, он всегда интересовался, как живет и над чем работает Ценский. И когда я разговаривал с Сергеем Николаевичем, он всегда спрашивал, а что пишет сейчас Михаил Александрович. Я хочу еще рассказать о Шолохове, как о писателе, который, собственно говоря, как-то повлиял, может быть, на целое племя писателей. Ну, говорить о Шолоховской школе, может быть, и можно, это не моя задача, но я знаю, что очень многие писатели как-то выросли под могучей гидой Шолоховского таланта. А вот разговаривать с Михаилом Александровичем о мастерстве, разговаривать о нем самом, пожалуй, никому из нас особенно не удавалось. Шолохов необычайно скромен. Шолохов очень мало разговорчив, когда речь заходит о его таланте, о его мастерстве или, скажем, о методах его творческой работы. Но я видел как-то Шолохова художника не только по его страницам «Тихого дома». Как-то скульптор Евгений Вучетич пригласил Михаила Александровича к себе в мастерскую, чтобы показать ему одну из своих работ. Мы поехали вместе, и вот Вучетич, который до этого сделал прекрасную, по-моему, работу Шолохова, но делал он это в Ростове, Евгений Викторович показал ему еще не совсем законченного Степана Разина. И Вучетич сказал Шолохову, что, вы знаете, это как-то так, мне никто не заказывал этих вещей. Никто не заказывал эти скульптуры. А вот много лет я вынашивал образ Степана Разина. И много лет я ездил по донским станицам в поисках прототипа Степана Разина. Он долго объяснял, как он работал и так далее, а я смотрел на Михаила Александровича Шолохова. Он стоял перед скульптурой, надо сказать, необычайно яркой и интересной, Степана Разина, долго стоял молча и даже, я заметил, как-то побледнел. Он ничего не сказал. И на похвалы вообще он скуп. Но а потом, когда мы ушли с хозяином и сели за столом в другой комнате, Шолохов попросил разрешения еще раз пойти в мастерскую, ушел, и мы его долго ждали. Он один стоял около Степана Разина, смотрел на другое, очень яркое, повторяю, произведение искусства, принадлежащее другому талантливому художнику. Как-то, пожалуй, может быть, даже никто из нас сначала не придал этому значения, мы посмотрели, мы разговаривали, Шолохов как-то очень воспринял то, что хотел, и то, что вложил скульптор в эту работу свою. Но я помню еще один эпизод, когда Михаила Александровича Шолохова удалось как-то заставить заговорить о своей работе. Это было совсем недавно в Ростове, когда принималась картина «Судьба человека», когда еще Бондарчук показывал Шолохову только фрагменты этой картины, еще многое было неясно, но уже было ясно одно, что это будет очень хорошая картина. Вот как-то после этого долго сидели. Михаил Александрович сказал, что он ничего в кино не смыслит и совета вам давать не хочет, но это не совсем так, потому что Михаил Александрович, насколько я знаю, многое сделал для того, чтобы картина была еще более яркой. И вот, когда мы сидели с большой группой и писателей, и не писателей, если уж говорить о человеческих каких-то черточках Михаила Александровича, он очень любит, чтобы как можно было больше народа рядом. Чтобы говорили, чтобы рассказывали, чтобы, понимаете, он любит слушать и умеет слушать, как никто. И все что-то говорили, не говорил только Михаил Александрович. А потом заговорили об одном из съездов писателей, и я Михаилу Александровичу задал такой вопрос, который меня давно интересовал. Я сказал, Михаил Александрович, говорят, что когда писатель пишет о своих героях, и когда он в силу логики событий должен как-то убивать своего героя, что ли, он страшно мучается, страшно переживает, и Бальзак, говорят, когда убивал кого-нибудь из героев, он падал без сознания, и трудно было его привести в сознание. Я говорю, Михаил Александрович, ты писал много лет, 14 лет, «Тихий дом». Ты убил столько замечательных людей. То есть там убивали, так сказать, события друг друга. И вот как ты себя чувствовал, когда, скажем, умирал, конечно, полюбившийся тебе старый Мелехов, или когда тонула Дарья, или когда была убита Аксинья и так далее. Вот ты как художник, неужели мог равнодушно переживать смерть своих героев? Шолохов так улыбнулся, хитровато, покрутил ус, сказал «да». Вопрос и поставил серьезный. И потом после долгого молчания, он долго думал, он сказал так. «Я помню ту минуту, когда я поставил точку под Тихим Доном. Это было в Вешенской. На рассвете я посмотрел на рукопись, подошел к окну, пели петухи, я закурил и почувствовал себя страшно одиноким. Я посмотрел на рукопись, подумал, что ж ты наделал?» Больше он ничего не сказал. Но в этом признании большого, великого писателя я увидел действительно ту настоящую силу, которая сообщает и нам, читателям, все, что переживал, что чувствовал Шолохов. Я, заканчивая свое выступление, потому что и Иван Иванович Дзержинский, и Сергей Аполлинарович Герасимов, который сейчас подъедет, много вам, может быть, более интересно расскажут, я хочу только сказать вот о чем. Часто мне, как редактору журнала, который в этом году начал печатать «Они сражались за Родину» Шолохова, еще не законченного, часто задают, да и не только мне, а многим, и тому же Михаилу Александровичу Шолохову, задают вопрос, а почему так медленно пишет Шолохов? Почему такие большие творческие паузы? Надо, товарищи, знать, я думаю, что и Юрий Александрович Лукин, который здесь, и многие редактора, которые имеют дело с Михаилом Александровичем Шолоховым, знают, какая страшная взыскательность и требованность у Шолохова каждому слову своего произведения. Он иногда, написав и уже сдав в набор какую-то главу, он, может, и чаще всего забирает и обратно, и возвращает совсем другое. Эта взыскательность не часто свойственна другим писателям, но и не часто свойственны те огромные качества рукописей, романов, рассказов. Каждое выступление Шолохова, которое рождается мучительно, рождается по-настоящему, рождается на радость нашим читателям. Сейчас Михаил Александрович Шолохов в своей же станице Вешенской, вернувшись из Америки, заканчивает уже не однажды законченную «Поднятую целину». Он много раз говорил о том, что закончил и видел я эту рукопись, но он снова и снова к ней возвращается, художника многое не удовлетворяет. И я думаю, что не надо быть здесь, так сказать, слишком сварливыми, и не надо упрекать Шолохова в том, что он слишком долго работает над своими произведениями. Они украшают нашу литературу. И мне хочется пожелать, к сожалению, не присутствующему здесь Михаилу Александровичу, он прислал телеграмму, что он не мог приехать на этот сегодняшний вечер встречи с вами, пожелать Михаилу Александровичу больших и больших успехов и новых книг.
Прежде чем предоставить слово следующему нашему выступающему, я хотел просто добавить буквально один штришок к тому, что сейчас говорил Евгений Ефимович. В ту пору, когда Михаил Александрович заканчивал работу над «Тихим Доном», однажды был такой день, когда его ждали дома к обеду, а он писал на втором этаже у себя дома в станице Вешенской и не испускался долгое время оттуда. Его стали уже звать домашние, он не откликался, и в конце концов люди даже чуть-чуть забеспокоились. И тогда Марья Петровна, его жена, поднялась наверх к нему в кабинет и увидела, что вот он стоит тоже у окна, смотрит на Дон. Когда она подошла к нему и окликнула его, она увидела, что он плачет. И тогда она спросила его: «Над чем ты? Что?» Он показал на рукопись и сказал: «Мне их жалко».
Теперь, товарищи, разрешите предоставить слово народному артисту СССР Сергею Аполлинаричу Герасимову.
Мне сообщили наши дорогие хозяева, что вечер длится уже добрых 2.5 часа, да? И что зрители, так сказать, находятся в той степени утомления, когда каждая лишняя капля может, так сказать, вызвать бурю. Не аплодисментов при том, знаешь, вот. Значит, как я понял из наших переговоров предварительных, значит, мне предстоит, ну, коротко рассказать, так сказать, о том, как вот мы приступали к работе с Шолоховым, поскольку сегодня вечер посвящен Михаилу Александровичу. Надо сказать, что Значит, работа с Шолоховым началась с чтения «Тихого Дона». Еще в очень давнишние времена, когда я, собственно, никак не имел в виду, что когда-нибудь эту картину поставлю. Если говорить о собственной судьбе относительно вот этих попыток экранизировать крупные произведения нашей советской классики, то, значит, мне всегда казалось, что тем более привлекательно, чем это более невероятно, чем это более невозможно. Значит, первым по невозможности казалось поставить «Молодую гвардию» Фадеева. Ну, мы-то все это дело кое-как осилили. И вот этот же вдохновленный, значит, этой первой попыткой, я стал подумывать о Тихом Доне. Предложил поначалу, это еще так, кстати, примерно в году, по-моему, в 39-м, перед самой войной, помешала война. Затем война кончилась, опять мы завели разговор об этом. Но тут, так сказать, как-то уж очень остро стоял вопрос о современной теме, о том, чтобы показать, так сказать, сегодняшний день. Он и сейчас также стоит этот вопрос, конечно. Вот. Но все же, вот где-то такое, значит, в середине 50-х годов опять неодолимо повлекло к этому великому роману. И удержаться уже было невозможно, и так сложилась обстановка, что, собственно говоря, или длительный какой-то простой и поиски, или, значит, вот, так сказать, реальный Тихий Дон. Посоветовались, поговорили и решили, то есть, во всех инстанциях кинематографических и некинематографических, что, ну, попытаться следовать такую штуку сделать. Масса было праздных предупреждений со стороны друзей и Шолохова, и моих. Вот, насчет того, чего не следует делать при постановке романа. Одни говорили, что надо делать то, что было по возможности не похоже на роман, так как роман нельзя изобразить в кино, так, знаешь, сказать, задачи литературы и кинематографа глубоко различны. Другие говорили, что, собственно, не следует делать многосерийной картиной, что сюжет там еле-еле на одну серию, все остальное, по сути говоря, так сказать, гигантский совершенно размах, значит, эпопеи, в которой вообще сюжет не укладывается. Ну, третьи говорили, что так, кстати, в три серии это втиснуть невозможно, что надо около десятка серий. Много было таких разнообразных идей, предположений. Ну, вот все-таки, значит, как-то постепенно, в результате того, что просто мы сели за роман, имея в виду сделать из него сценарий, надо сказать, что Михаил Александрович здесь проявил в этом смысле, значит, исключительную широту характера и сказал, что, значит, ну, поскольку нас с ним связывала старинная, довольно уже стоявшаяся дружба, он сказал, ну что же, значит, ну делай, уж берешься, так бери, значит, меня уж тогда не спрашивай, и делай, как сердце подскажет, так сказать, значит. Роман ты знаешь не хуже, чем я, значит, ну вот, давай, бери и писай. Так и пошло дело, значит. Были предложены варианты какие-то. Первый был непомерно велик. Всего было жалко. То есть это было просто действительно почти, так сказать, ну... полное переложение романа на кинематограф, с сохранением всех линий, всех многочисленных судеб и так далее. И тут мы сами убедились, что это еще нереально. Еще раз потрудились над этим делом. Образовался тот вариант, который я жалею по всю пору, так там были очень драгоценные для меня линии романа, но опять-таки убедился в том, мы с ним посоветовались и решили, что все-таки надо еще что-то сокращать. И вот, значит, наконец явился вот тот вариант, который вам известен по трехсерийному фильму. Он его подписал, так сказать, к постановке, сделал несколько своих очень дельных замечаний, которые мы постарались немедленно реализовать. И началась работа. Сценарий отнял год времени. Год времени мы работали на переработке романа в сценарий. Ну, тут же, для того, чтобы не терять времени даром, ассистенты, помощники искали исполнителей. Вот это, пожалуй, было самое трудное и самое интересное. И тут что получается у нас в кинематографе? И в театре тоже. Причем в театре еще больше, чем в кинематографе, к слову сказать. Я только сейчас сообразил, что это, пожалуй, именно так. Знаете, какое дело? У нас в искусстве как-то получается так, что, особенно когда решается судьба какой-то вещи, что, значит, сказать, много споров вокруг литературного материала. Все прикладывают руку. Какой, значит, очень, так значит, могучий редакторат вступает в силу. Хорошо подкованный, он работает как следует, вот. Затем, стало быть, где-то что-то решается в той или иной инстанции, которая ведает в той или иной отрасли искусства, и считает, что таким образом вопрос, собственно говоря, решен. Так как решили такую вещь ставить. То есть отпустили у него какие-то средства, назначили режиссера, в лучшем случае, и на этом дело остановилось. Дальше начинается какой-то опасный произвол, который никак нельзя назвать произволом, потому что это, казалось бы, приоритет режиссуры. Это ее право, это ее прямые прерогативы подобрать людей. Но вот тут-то режиссура начинает себя вести порой в высшей степени, так сказать, легкомысленно. Подаваясь той же самой стихии, что говорит, самое главное это что-то утвердить и сказать, что ну, это можно ставить, тут быстро разбрасывают, так сказать, вещичку среди существующих кандидатов, возможных. Говорят, вот это очень хорошо придется сюда, это так славно ложится на эту роль, как на роль ложится, значит, такое понятие ужасное, ложится на. Вот именно ложится сразу уже, ложится, слушайте, и ноги протягивает порой. А в кино это еще, так сказать, ну, в театре все-таки в этом есть какая-то здравая логика, потому что, ну, существует труппа, и она должна быть занята, это совершенно естественно, это закон театра. Тут, так сказать, и грим, понимаете, может подсобить, и расстояние, которое помогает артисту, тут порой не может поднаврать. Видишь, так сказать, полкилометра театрального расстояния съест это дело, значит. А в кино тут дело серьезнее, потому что, значит, все же на таком расстоянии. Каждая морщина играет, зрачок глаза дышит, так сказать, на хорошем крупном плане. Как быть? Тут не наврешь особенно с обликом людей. В искусстве актера врать не возбраняют столько, сколько в театре, даже еще побольше, пожалуй. Но вот хотя бы с обликом. И если отбросить шутки, то, конечно, надо идти сразу и дальше облика, и, по-видимому, все силы для того, чтобы вещь могла стать вещью, потратить всегда на то, чтобы человек стал на свое место, как говорится. Чтобы человек стал на свое место. И для этого не надо жалеть ни времени, ни средств, ни бесконечных поисков. До тех пор, пока действительно человек не станет на свое место. Вот мы как раз этим были больше всего озабочены, применительно к роману Шолохова «Тихий Дон». Так как, значит, когда речь идет о каких-то неведомых персонажах, ну, там писатель Икс сочинил, понимаете, сценарий Y. Там действуют какие-то, так сказать, там, Маня, Костя, понимаете, Петр Васильевич, Иван Фадеевич, и обязательно какой-нибудь свой в доску старик Макеевич, понимаете, вот. Ну, так сказать, там еще куда ни шло, можно раскидать эти роли как-то. Никто этого Макеевича не видал, слава богу, и дело обошлось, так сказать. Будет он такой или сякой, какая разница, в конце концов. Лишь бы правильно пришепетывал. А в кино, когда речь идет о Тихом Доне в особенности, или там о Войне и мире, не дай бог, понимаешь, вот. Так ведь тут что получается? Все знают всех в лицо. Все знают в лицо Григория Мелехова. И просто будут вам писать письма. Григорий Мелехов был не такой. Вот так вот. Как был, когда мы показывали потом уже фильм, вот как раз вместе, понимаете, ездили с Юрием Борисовичем Лукиным, уже показывали, значит, Тихий Дон Шолохова, значит, в Вешках, то стояли тетки, казачки, старухи, и когда шла Кириенко, говорили, в аккурат такая была Наталья. Они говорили, совершенно всерьез, вот как сейчас ее помню, они говорили. Чего они там вспоминали, Аллах их ведает, но они говорили совершенно всерьез. И Шолохов с большим уважением их слушал, я понимаю его. Говорил, да-да, похоже, говорю. Они говорили на одном языке. Потому что роман там знает все наизусть и представляет еще более образно, чем мы, городские читатели, так сказать, москвичи, скажем. Ну, вот такое дело. Стало быть, значит, надо было попасть в точку. Конечно, осечки были какие-то неизбежные, и мы это понимали. И очень драматически это дело переживали. И все решал Шолохов. Собственно говоря, все основные персонажи утверждены и даже довыбраны, так сказать, им самим. Чем мы имели обстоятельства и гордиться, с одной стороны, с другой стороны, просто чувствовать уже некоторую уверенность в том, что мы стоим, во всяком случае, не на самой ложной дороге. Потому что, конечно, он не мог, так сказать, сделать очень глубокого анализа того, что будет происходить с этими, в общем, внешне похожими людьми. Он писатель, не режиссер и не актер. Но хоть внешность ему казалась достоверной, уже это нас обнадеживало. Хотя, правда, были так называемые пробы, очень страшное слово, пробы были показаны, в общем, довольно развернуто. Целые небольшие сцены такие были разыграны. И вот, стало бы, среди там 38 кандидатур на роль Аксиньи, в общем, отстоялось 3 роли, среди которых он выделил Быстрицкую и сказал, что вот это очень похоже. Пожалуй, так сказать, лучше бы он и не желал. Вот такая. Ну, мы, значит, согласились. Показали двух Мелеховых. Он выбрал Глебова. Сразу сказал, вот, так это же он, сказал, слушай, ну что еще искать? Брось, не ищи, лучше не найдешь. Вот он такой и был. И далее он утвердил всех, за исключением одной исполнительницы, которую мы сейчас возлагали очень большие надежды на роль Дарьи, и сказал про нее как-то задумчиво, посмотрел, сказал, ну вот, она, знаешь, она не игриливая, сказал, не игриливая она у тебя, не игриливая, надо игриливую искать. Да, это такое прекрасное казачье словечко. И мы стали искать игриливую. И вот обнаружили, стало быть, Хитяеву в новом качестве, потому что Хитяева как раз играла до этого, играла, значит, ту самую Катерину Воронину. Там она была превращена в такую весьма ортодоксальную девицу с таким стальным взором, в белом кителе она была. И так уж мы ее по студии стали принимать как некую, так сказать, проекцию Катерины Ворониной на реальную судьбу. Я думаю, какая-то строгая девица ходит у нас по коридорам. Кто такова, спрашивал, говорит, это Хитяева, приехала артистка из Горьковского театра, важная такая. Но однажды она бежала по лестнице, страшно визжа и взвихряясь, так сказать. Летела Хитяева совершенно в другом качестве, когда никто не видал, слава богу. Она забыла, что Катерина Воронина, тогда вдруг сказала, стой, погоди, это же Дарья бежит, Дарья. И мы таким образом ее обнаружили. Когда она открыла истинное свое, очень такое веселое и лихое человеческое содержание. Вот нашли и Дарью. Так был, собственно, решен весь список. Показали Шолохов, он опять-таки ее признал как Дарью. Не буду вам рассказывать о съемках, время у нас всех ограниченное, все уже, так сказать, видимо, готовы поспать. Смотрите, сколько времени, ужас. А там еще народ сидит. Еще вам, так сказать, предстоит много смотреть. Поэтому расскажу в двух словах, как, собственно говоря, как это происходило, так сказать, там и среди казачества. Ну, у Шолохов принимал в этом деле, так сказать, участие постов, поскольку он смотрел материал в основном, значит, ну, встречался тут порой с нами в тех или иных обстоятельствах подготовки фильма. Но нам важнее всего было даже не его участие в процессе, так как это дело уж очень такое специальное, требующее специальных навыков и знаний. Здесь мало кто что может помочь. Уж и никто не может представить, что получится в конечном счете. В процессе кинематографа очень трудно уловить, что выйдет. Нам важно было понять, как он к этому отнесется вот в результате, что он скажет. И, конечно, волнения были совершенно безграничные, когда он пришел на просмотр на студию Горького смотреть первую серию фильма. Ну, как это известно, он принял все эти 3 серии очень хорошо, написал по этому поводу даже что-то, так сказать, для печати, какой-то свой дружественный отзыв. И вот мы повезли картину туда, к нему, в Вёшки. Это было в марте, по-моему, или в апреле, так что это такое. Распутица была страшная. Просто мы, значит, на самолетах прилетели на огороды шолоховские, так сказать, вот куда прилетают к нему все его друзья на маленьких самолетиках. Прилетели, и там проходила такая трехдневная сессия, трехдневное такое родение вокруг Тихого Дона. Казаки съезжались, значит, кто на валах, кто, значит, по Дону на лодках, отовсюду, из разных ближних станиц, да и из дальних тоже, смотреть третью серию Тихого Дона. Первые 2 уже были им известны. И надо сказать, что более интересных дней, пожалуй, во всей своей режиссерской судьбе я не помню. Но это было просто феноменально интересно, конечно. Смотреть с ними картину, сопереживать. То есть я видел все по-новому, так сказать. И вместе с ними крякал там, где не доказачили, так сказать, в чем-то. Вот. Но, в общем, отнеслись они к этому делу более чем доброжелательно. И пировали, конечно, неплохо, не скрою. Вот так мы провели там эти дни. Это было награды, истинные награды за очень длинный, очень, так сказать, многосложный труд, который проделал коллектив самоотверженных людей. Как они помогали нам, казаки, вот, так сказать, в особенности в Каменске, значит, в районе Каменска, на хуторе Дичинском. Ну, слушайте, вы самоотверженные, они знали же текст наизусть весь абсолютно, не знают роман наизусть. Как кто-нибудь из актеров там что-нибудь подоврет, ну, так сказать, чуть-чуть, они поправляют все хором, не так написано, они говорят. Вот. Они все знают текст тихо. И вот они смотрели, смотрели. Там была такая, например, актриса такая, тетя Дуня, женщина преклонных лет. Она страстно пристрастилась к кинематографу, невероятно просто пристрастилась к кино, сниматься. Причем она, значит, ухитрялась в любую сцену влезать. Поэтому, значит, за ней стали специально сидеть, чтобы только не было тети Дуни, потому что она влезала незаметно, она знала, что нельзя всюду. Но все-таки она старалась проникнуть, и потом в последних минутах из задних рядов высовывалась заинтересованная змеиная голова. И надо было останавливать съемку, потому что, значит, она стала вездесущей, значит. Она была и в Каргинской, понимаете, и в Усть-Хаперской была она. Все станицы, какие мы снимали, везде вдруг вылезала тетя Дуня. А как же? А как же? Там были вот такие родители. Ну, разве можно было обвинить в этом деле? Она страстно желала украсть. Мы снимали в том же самом Дичинске, в котором снимался в свое время в 27-28 году, когда уж я не помню, в 29-м, снимался первый немой «Тихий Дон», который, значит, состоял собой, собственно говоря, только первую часть романа, снят на Преображенской и Правовом, вот, значит, с Восхоборного, вот, русский раз начинает работать, значит, с нашими вот хорошо нам известными актерами Абрикосовым и Цесарской. И Пужный, да. Ну вот. Так это снималось в том же Дичинске. И тут были совершенно парадоксальные встречи, феноменальные встречи, когда, значит, актриса у нас играла мать Кошевого, можете себе представить, значит, возраст ее, она играла-то Дарью, Дарью играла в этом самом варианте. И вот она попала на тот же, на, значит, на постой, так, значит, на тот же самый двор, где она жила в свое время, когда еще тут хозяйка была девчонкой, где вышла Матрона такая, значит. Это была печальная, трогательная, веселая такая встреча. Мы даже сняли, я помню специально, как они там целовались, вспоминали какие-то былые времена, и про что-то такое говорили, намекая, мы уж не вмешивались в это дело. Вот такие там были встречи. В общем, казаки приняли это просто как родное дело и очень нам помогли. Я их всегда за это дело благодарю, потому что немного помогли сделать эту очень трудную картину. Трудную, я сказал, так ли это, я сейчас подумал, сов трудную картину. Это, конечно, я сказал так зря. Это была картина, в общем, все-таки самая легкая, пожалуй, из всех картин, которые я ставил по той причине, что было что ставить. Актерам было что играть. Знаете, трудно делать нетрудную работу, трудно делать пустую работу. Пустой номер трудно показывать, так сказать, значит, за выигрышный. Тут никто не верит. Вот, и сам себе не веришь. Вот такое дело. А это была работа аппетитная, так сказать. То есть, ну, сутки проходили незаметно. Можно было и не обедать, и не доспать, если оно было интересно, потому что в основе лежало истинное искусство. Каждое слово доставляло наслаждение. Вот я оставляю себя в своей памяти, так сказать, режиссерской, эти 3 года работы, как просто, значит, сказать, большой и светлый праздник. И никогда не устану вспоминать эту работу именно вот так. А результат ее в фрагментах вы сегодня... Можете, так сказать, при желании посмотреть, а можете просто оставить спокойно пустой экран. Он молчаливый, не обидится и будет просто, так сказать, мелькать для пустого зала. А вы идите спать спокойно, потому что это будет, вероятно, очень поздно когда-то уже. Вот какое дело. Я думаю, что больше мне даже нечего в таком кратком пересказе и добавить. Так можно сказать очень много и подробно, это надо совершенно иное время. И, так сказать, меньше усталости. Может, как мы еще это сделаем. Но сейчас просто хочу закончить тем, что еще раз перед вами выражаю свою глубочайшую благодарность своему другу и, в общем, общему нашему учителю в области истинного реализма Михаилу Александровичу Шолохову.
А теперь позвольте предоставить слово композитору Ивану Ивановичу Дзержинскому.
Ну, товарищи, здесь много было уже сказано интересного о Михаиле Александровиче. Тем более, что это писатель, не только наш любимый, но и находящийся в расцвете своего творческого дарования, своей творческой деятельности. Поэтому особенно приятно и свободно можно рассказывать о нем, может быть, даже легче, если бы он присутствовал здесь в зале, тогда было бы менее, так сказать, удобно, что ли, говорить о тех черточках, которые, может быть, вот сейчас высказывались. Тем не менее, это шло именно от подлинной любви, потому что я один из читателей, который любит творчество Шолохова, но и еще, естественно, являюсь, так сказать, в какой-то мере производным, так сказать, художником от творчества Шолохова. То есть его, так сказать, посевы творческие, они возникли на моей, так сказать, музыкальной музе. Должен сказать, что с Михаилом Александровичем я познакомился в 1935 году. Уже тогда он был маститым писателем, хотя был совершенно молодым человеком, а я еще был юношей. Вот на студенческой скамье в консерватории я написал оперу «Тихий Дон» в черне, так сказать, еще не совсем законченную, и очень хотел показать Михаилу Александровичу вот эту оперу, чтобы узнать от него и мнение, и, во-вторых, я очень беспокоился, что с моим либретистом, моим братом старшим, мы, так сказать, кое-что додумывали за автора в либретто, потому что, собственно, мы писали оперу тогда, когда еще роман не был полностью закончен. Поэтому судьбы героев, еще была жива Аксинья, еще, так сказать, не находился в таком положении Григорий, так сказать, в котором тупику он пришел. Поэтому кое-что приходилось изменять и в угоду, так сказать, тем свойствам, которые имеет театр и необходимости, так сказать, ради. И вот я проиграл ему оперу в гостинице «Националь», он тогда останавливался всегда. Ну, играл я на плохом инструменте, как бывает обычно в гостиницах, расстроенном, и играл всю оперу от начала до конца. Как всегда, в таких случаях композиторы и поют за все партии, так сказать, как за мужские, женские, и даже за целый хор в 100 человек мне приходилось петь самому, так сказать. Что он понял, так сказать, из моего пения, трудно сказать, так сказать. Во всяком случае, меня больше всего волновал вопрос о том, что мы кое-что, так сказать, додумали, переделали и кое-что опустили из того, что уже было в Шолоховском романе. Повторяю, для краткости, так сказать, сюжетного развития драматического, так сказать, действия вот, в музыкальном театре. Ну, и интересно, когда он пригласил меня к столу, как гостеприимный хозяин, и мы начали обедать, я уже спросил, главным образом, не так о музыке, как спросил Михаил Александрович. Вас не очень это самое шокирует, что вот Аксинья у нас вроде в опере холостая женщина, вот, допустим, нет Степана Астахова вообще в помине и так далее. Он подумал, тогда еще усов у него не было, так сказать, поэтому не проводил, так сказать, по усам, а просто так недоуменно сказал: «А мне какое дело? Опера твоя, роман мой, пиши как хочешь, меня это не касается». Меня это тогда необычайно устраивало, так сказать. Вот ближе уже я познакомился с Михаилом Александровичем, когда я начал писать вторую свою оперу по тоже роману Шолохова «Поднятая целина». Помните, насколько какое грандиозное впечатление произвело это произведение в то время, когда не так давно началась эта перестройка деревни, коллективизация, и вдруг крупнейший художник нашего времени отзывается непосредственно большим, так сказать, томом, вот первой частью романа поднятая целина, и этот роман, понимаете, иной раз цитировался на крупнейших совещаниях партийных работников, даже на съезде цитаты приводились из этого романа. Насколько действительно связь у Шолохова с жизнью всегда повседневно, так сказать, была не только с жизнью его района, его области, но именно всей нашей советской страны. Поэтому, естественно, я взволновался, так сказать, этим романом и начал писать оперу, хотя меня многие товарищи-музыканты отсоветовали, говоря, так сказать, по традиции, что это, дескать, не оперно, дескать, события, которые имеются, так сказать, они в оперу, в музыку не вкладываются, какая же из Лужки героиня, допустим, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все-таки я закончил эту оперу, и вот в процессе этой работы я ездил по приглашению Михаила Александровича в Вешенскую, и вот там он меня в волю возил по станицам, по селам, деревням, и, так сказать, заходили мы в отдельные курени, и он показывал, так сказать, организовывал буквально такие блиц-пляски, иногда неожиданные, понимаете, так сказать, такой танцы на лужайке, такие, и я слушал лучших певцов, смотрел танцы и видел всех этих героев. Кстати говоря, очень любопытная подробность, что на Дону, когда приезжает новый какой-нибудь человек из центра, то обычно ему представляется, как он, если машина останавливалась наша, у него тогда был газик такой, на котором он ездил. И вдруг останавливается, уже этот газик знают, вдруг подходит какой-нибудь старичок болтливый и говорит: «Это здравствуйте, я Щукарь, это с меня Михаил Александрович Щукаря, так сказать, писал». И это буквально в каждой деревне, так сказать, можно понимать, для такого Щукаря. Вот. Затем также показывают, вот в этом доме жили Мелехов, вот в этом доме, значит, так сказать, вот такие-то герои, такие-то, то есть буквально места, где даже рыбу Прохор там ловил, понимаете, знает, так сказать, вот здесь вот ловилась, клевалась рыба, понимаете, очень хорошо, и так далее. То есть необычайная не только любовь к своему писателю, но и познание, так сказать, географии, так сказать, мест всех происшествий его романа. Настолько это тесно связано с жизнью вот того народа, среди которого живет Михаил Александрович. Ну, он, так сказать, себе улыбался, так сказать, таинственно, когда я его спрашивал, правда это или неправда, он ничего не отвечал, так сказать. Как хочешь, так и думай, правда или неправда. Единственное, когда мы с ним поспорили о музыке, и вот он задал мне такой вопрос: почему я в Тихом Доне не использовал ни одной подлинной донской народной песни. Я ему объяснил, что, так сказать, вот потому что я воспринял такой, так сказать, для себя творческий принцип: слушать внимательно, вслушиваться в народную песню, но не брать подлинных цитатных материалов, а в этом духе, так сказать, создавать свою песню, желая, в свою очередь, конечно, так сказать, вернее, мечтая о том, чтобы хоть какая-нибудь из них стала народной, в свою очередь. Ну, вот тогда он у меня спросил: почему вот я тебя вожу по станицам, а у тебя нет с собой тетради нотной бумаги? Вот я говорю: поэтому, так сказать, я и не ношу с собой нотную тетрадь, потому что не хочу записывать подлинные темы. Тем более, что тогда еще был жив знаменитый собиратель донских песен Листопадов, и можно было ознакомиться, так сказать, с его сборником, который я хорошо знал. Ну вот, я тогда вопросом на вопрос, так сказать, ему задал: а почему, Михаил Александрович, у вас я не вижу, так сказать, книжечки с собой записной, что все-таки мало ли что? Он говорит: я никогда не ношу книжку, но это уже другое совсем дело и тебя не касается. Ну, опять же, так сказать, спор не состоялся, так сказать. Его, видимо, творческий метод примерно все-таки таков именно, что он не записывает, а запоминает, и запоминает надолго, на всю жизнь особенности характера своих героев и поведения их. Вот сейчас я, после появления замечательного рассказа «Судьба человека», видимо, так сказать, не только я один, потому что вот возник фильм, Может быть, еще производные произведения какие-то возникнут, потому что я знаю, мой товарищ вот из Армении работает сейчас над симфонической поэмой «Судьба человека». То есть, повторяю, что Шолохов и его творчество настолько обогатительно, настолько плодородно, что невозможно, чтобы он не обогащал, так сказать, какие-то смежные искусства. И поэтому и я взялся за этот рассказ, чтобы написать оперу. С этим делом я столкнулся очень, так сказать, как со сложным литературным материалом, потому что это все-таки небольшой роман, откуда путем, так сказать, исключение каких-то второстепенных сцен можно построить крепкое, что ли, так сказать, сюжетное действие. Это рассказ, и рассказ очень эмоциональный,